Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов. У микрофона Вероника Кульганюк. Сразу после выпуска новостей программа «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
В начале выпуска коротко о главных новостях. На Украине продолжается подсчет голосов, поданных на парламентских выборах. В Грузии подавлен бунт заключенных тбилисской тюрьмы. Есть убитые и раненые. Будущий премьер-министр палестинской автономии представит сегодня на утверждение парламента новое правительство. На Украине продолжается подсчет голосов, поданных на парламентских выборах, рассказывает корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
Предварительные итоги этих выборов Центризбирком Украины обнародует через 2-3 дня, окончательные результаты только через неделю. Пока на Украине активно обсуждают результаты экзит-полов, опросов на выходе с избирательных участков, которые проводили ведущие украинские социологические службы. По этим данным, оппозиционная партия регионов получает до 32% голосов. Самой большой неожиданностью стало второе место блока Юлии Тимошенко, которому отдали предпочтение 23% избирателей. И всего лишь 15% у пропрезидентского блока «Наша Украина». С более скромным результатом в парламент проходят социалисты, блок «Народная оппозиция» Натальи Витренко и коммунисты. Сохраняют шансы на преодоление 3-процентного барьера еще несколько партий. Юлия Тимошенко уже заявила, что оранжевая коалиция в Верховной Раде может быть создана в составе ее блока, нашей Украины и социалистов. Уже очевидно, что коалиция в таком составе возможна лишь при условии, если Юлия Тимошенко будет гарантирован пост премьер-министра.
Это был репортаж из Киева Владимира Ивахненко. В Белоруссии сегодня начнутся суды над задержанными при разгоне шествия оппозиции 25 марта. Среди них один из лидеров оппозиции Александр Козулин и журналист первого российского телеканала Павел Шеремет. Из Минска передает корреспондент Радио Свобода Игорь Корней.
Один из лидеров белорусской оппозиции, экс-кандидат президента Александр Козулин, находится в следственном изоляторе города Жодино Минской области. Ему инкриминируется совершение преступных действий, нарушающих общественный порядок. Соответствующая статья Уголовного кодекса подразумевает арест на срок от 6 месяцев до 3 лет. В спецприемнике распределителя в Минске находится руководитель отдела спецпроектов первого российского телеканала Павел Шеремет. Журналист был задержан 25 марта без объяснения причин. После этого он был доставлен в больницу, где ему поставили диагноз двусторонняя пневмония. Однако ночью Шеремета перевезли в спецприемник на улице Окрестина. Мать Павла, Людмила Станиславовна, сообщила, что ей не разрешили передать сыну лекарства. Правозащитная организация «Весна» сообщает, что в течение 10 дней к административной ответственности привлечено 35 журналистов. В больницах Минска с травмами различной степени остаются четверо участников шествия, жестоко подавленного спецназом. Суды над задержанными участниками митинга начнут 27 марта. С учетом ранее задержанных, перед судом предстанут более 400 человек. Игорь Корней для «Радио Свобода». Минск.
Мосгорсуд сегодня огласит приговор Александру Копцеву, который 11 января напал с ножом на прихожан московской синагоги и ранил 9. Прокурор потребовал признать его виновным по статьям разжигания межнациональной розни и покушения на убийство и назначить наказание в виде 16 лет лишения свободы. В Тбилиси минувшей ночью подавлен бунт заключенных в тюрьме, есть убитые и раненые. С подробностями корреспондент Радио Свободы в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
В ночь на понедельник в одной из тбилисских тюрем вспыхнул бунт заключенных. По версии правоохранительных органов, так называемые криминальные авторитеты готовили побег. Однако полиция заблаговременно получила информацию. Уникальность ситуации состояла в том, что в ходе бунта, столкновений и перестрелки в тюрьме, одна из тбилисских телекомпаний вела прямую трансляцию, и заключенный рассказывал по телефону о происходящем. «Нас убивают? Помогите! 5 человек уже убито! Скажите всем, пусть на помощь придет весь город! У нас много раненых, их не дают вывести! Вот в эти минуты ломятся в нашу камеру! Стреляют на поражение!» С другой стороны, Министерство внутренних дел, не отрицая, что в результате спецоперации есть убитые и раненые, продемонстрировало изъятое у арестантов оружие – пистолеты Макарова. Среди полицейского спецназа тоже есть раненые. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Радио «Свобода». Новости.
В Непале маоистские повстанцы взяли в заложники 4 польских альпинистов. Поляки, захваченные в районе пика Эверест, дали знать о себе в пятницу, воспользовавшись сотовой связью повстанцев. С тех пор о них ничего не известно. Никаких требований похитители пока не выдвинули. Будущий премьер-министр палестинской автономии, один из лидеров Хамаса Исмаил Хания, представит сегодня на утверждение парламента состав и программу нового правительства. Ожидается, что в среду новый кабинет будет приведен к присяге. Палестинское правительство сформировано радикальной группировкой Хамас, одержавшей победу на выборах. Другие палестинские партии и движения отказались войти в правительство из-за нежелания Хамаса изменить непримиримую политику в отношении Израиля. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас предупредил, что может распустить правительство, если его политика будет угрожать национальным интересам. США намерены обратиться к России с запросом по поводу недавнего сообщения Пентагона о том, что во время военных действий в Ираке Москва передавала правительству Саддама Хусейна информацию о передвижении американских войск. Об этом заявила госсекретарь США Кондолиза Райс в интервью телекомпании CNN. Рассказывает Владимир Морозов.
Во время интервью Райс отказалась обсуждать вопрос о том, знал ли о передаче документов президент Владимир Путин. Госсекретарь также не стала отвечать на вопрос, привела ли акция Москвы к гибели американских солдат. Сенатор Эдвард Кеннеди заявил, что если сообщение Пентагона о передаче России секретных документов Ираку окажется правдой, то США должны пересмотреть свои отношения с Россией и подумать, стоит ли президенту Бушу ехать в июле в Санкт-Петербург для участия в совещании стран «Большой восьмерки». Российская разведка отвергла обвинение в передаче Саддаму Хусейну секретных документов. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
В Кабуле афганец Абдул Рахман, обвиняемый в вероотступничестве, сегодня проходит медицинскую экспертизу. Его дело передано в прокуратуру для дополнительного рассмотрения. Если Рахмана, 16 лет назад обратившегося в христианство, признают невменяемым, все обвинения против него будут сняты. Дело Рахмана вызвало широкий резонанс. Мировые лидеры, в том числе Папа Римский Бенедикт XVI, призывают власти Афганистана освободить вероотступника. Напомню главные новости к этому часу. На Украине продолжается подсчет голосов, поданных на парламентских выборах. В Грузии подавлен бунт заключенных тбилисской тюрьмы, есть убитые и раненые. В Непале маоистские повстанцы взяли в заложники 4 польских альпинистов. Будущий премьер палестинской автономии представит сегодня на утверждение парламента новое правительство. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам, в час прессы, который наступает в эфире «Свободы» с 11 до 12, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Яна Качкаева, здравствуйте. Об Украине в субботу и воскресенье по телевизору вспоминали без задора, как-то сквозь зубы. Разгон белорусских оппозиционеров во всех итоговых программах показали. Без особых комментариев, если, конечно, не считать сравнений с Францией у Путанова Павловского и Бодрого Толстого. Этот молодой человек со знаменитой фамилией наконец-то освоил особую манеру Первого канала, в которой пропагандистская искренность уживается с бескомпромиссным комментарием и возвышенностью прочувствованной речи во благо Родины. Времена стали совсем необязательными. А вот Сергей Брилев терпеливо слушал министра Иванова, но так и не спросил, что же творится вокруг дела Сычева. Дежурный рассказ про Китай и президента с похожими кадрами из монастыря стал в итоговых программах фоном для представления двух новых нефтяных героев – господ Вайнштока и Богданчикова. Но любознательные корреспонденты отчего-то не поинтересовались, почему этим господам разрешили тянуть нефтяную трубу в Китай, а не Ходорковскому, предлагавшему сделать это несколько лет назад. Зачем ее разворачивают через Алтай и что будет с уникальным природным заповедником, через который протянут этот нефтяной путь в Китай? Ну а теперь к Украине, к телевидению, о котором в России начинают забывать. На каналах украинских в минувшую ночь после выборов политические марафоны в прямом эфире, а накануне выборов политические дебаты, на которых в буквальном смысле слова оттягиваются и российские политики, которые сходятся там в рукопашной. Не случайно расшифровки предпоследней программы «Свобода слова» наводнили и российский интернет. Как российское телевидение освещало украинскую предвыборную кампанию? Как работали украинские коллеги? Интересна ли Украине реакция России и почему, если судить по программу государственного телевидения, Россия так болезненно реагирует на украинские события? Обо всем об этом мы сегодня поговорим с ведущим программы «Свобода слова» на канале ICTV Савиком Шустером и моим коллегой-обозревателем независимой газеты Сергеем Варшавчиком. Савик, доброе утро! Сегодня Савик с нами на прямой связи из Киева. Я знаю, что вы недавно легли, и эфир у вас закончился под утро. Спасибо, что вы согласились вот, продолжить этот эфирный марафон. И поэтому, прежде чем мы начнем обсуждать, собственно, само телевидение, ваш комментарий по поводу состоявшихся выборов.
Доброе утро, Надя, спасибо, что пригласили. Ну, в общем, я даже не могу давать комментариев, потому что еще нету таких результатов, которые можно комментировать. Мне кажется, что можно сказать одно. Выборы состоялись, но не в том смысле, как говорит Центральная избирательная комиссия, что они состоялись статистически. Они состоялись, потому что это были реально, с моей точки зрения, ну, не совершенные, но на постсоветском пространстве реально свободные выборы. Да, с точки зрения предвыборной кампании, с точки зрения пропаганды, которая была позволена, как она шла в течение вот, последних там, недель, скажем, это были выборы. Это реально были выборы. Я говорю, нам очень мало надо в постсоветском пространстве. Были выборы? Были. Вот и все.
Я понимаю. И тем не менее, я слышала сегодняшние утренние комментарии и здесь, и в Евроньюз. Пока на Евроньюз, пока еще данные, разумеется, разнятся, потому что нет окончательного подсчета голосов. Тем не менее, и вчера ночью, разговаривая с некоторыми из ваших коллег на Украине, удивлялись они тому, что Тимошенко вот так вот... Сначала была второй, а теперь даже и лидирует. Вас это удивило?
Ну, вы знаете, ну вот я говорю нет, и я кажусь таким очень умным человеком. Дело в том, что наша аудитория, которую мы приглашаем в студию не сами, это делает для нас социологическая служба, от нас независимая. Ну, благо здесь один часовой пояс, небольшая страна, ну, сравнительно. Ну, по европейским меркам нормальная, 50 миллионов, значит, люди... Их можно собрать, это не то, что собирать в России, скажем, аудиторию из Дальнего Востока, из Центральной России, Калининграда, там. Да, это сложно в одну телевизионную программу, а здесь это возможно. Значит, эта аудитория у нас ровно 100 человек, то есть 100%. Я понимаю погрешность, она большая, один человек это 1%. Но, тем не менее, мы ввели в течение вот этого вот года, начала сентября, мы ввели наше голосование до декабря открыто в эфире, а после уже нет, потому что мы увидели, как это все манипулируется, как на это пытаются влиять политические партии. Мы перестали это делать в эфире, но это мы делали внутренне, с января. Мы все время вели подсчет. Вчера мы показали, вчера, вот наконец в эфире, мы показали наши данные, наши внутренние. И мы, и у нас абсолютно все время, начиная там где-то с второй или третьей недели января, у нас бьют вторая партия, то есть Юлия Тимошенко. Да, вторая, и я должен даже сказать, что вот последние опросы, последние уже мартовские, говорят о том, что партия Юлии Тимошенко идет лоб в лоб с партией регионов. Да, это не совсем так, скажем, по экзит-полам в Украине, но в принципе... Вот эти две партии, они лидирующие. Наша Украина, она слегка отстает. Она уже не в тройке, скажем, а есть вот есть пара, регионы и БЮТ. Потом есть наша Украина, а потом все остальные.
Мы продолжим разговор уже, собственно, о самом телевидении. Я прошу вас, уважаемые слушатели, присоединяться к нам. В Москве пейджеры 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700. Телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей во второй части на Радио Свобода. Электронная почта, кстати, mail@radio-svoboda.ru. А сейчас краткое объявление.
К российскому народу у вас нет вопросов? Почему он позволяет с собой так обращаться?
Вопросы к народу – это все равно, что вопросы к погоде. Вот такой в России народ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
У микрофона свободы Андрей Шарый. Обсудим главные темы часа. Я жду вас у радиоприемников.
Итак, смотрим телевизор в эфире «Радио Свобода». С нами на прямой связи из Киева ведущий программы «Свобода слова» на канале ICTV Савик Шустер и мой коллега из независимой газеты Сергей Варшавчик. Ну и вот перейдем, собственно, к самому телевидению. Сергей, что вы скажете об освещении украинской предвыборной кампании российским телевидением?
Ну, выборы освещались, и никто не ставит под сомнение о том, что они были, но сама тональность, она была достаточно, как мне кажется, не совсем той, которая преобладала по отношению к Белоруссии. В принципе, если суммировать там, в сухом остатке, то подчеркивалось в первую очередь неразбериха со списками, очереди, значит, выбивание зубов где-то, значит, нарушение. Кто-то в одном из участков была даже брошена бутылка с зажигательной смесью. Вот, подчеркивает, что там Центральная избирательная комиссия Украины какие-то нарушения предпочитает отшучиваться. Вот. На мой взгляд, каналы, в первую очередь государственные, всячески подчеркивали, что это выборы, которые проходят в массе всяческих нарушений, что творится некоторый бардак, и при этом подчеркивали, что Западная Украина — это одно, значит, Восточная — это другое, и Крым — это третье.
Но, тем не менее, за пару недель, мне кажется, все равно эта кампания хоть и шла, но без огонька по сравнению, скажем, с истерией по поводу там, Майдана вот, год назад. Да? И всего лишь два фильма только было, таких пропагандистских, и, пожалуй, интервью с Ющенко не дали. Ну и все.
Ну, я еще могу добавить, что... что, значит, глава молодой гвардии, показан был глава молодой гвардии, Иван Демидов подарил коня младшему Януковичу и заявил, что вот не надо нам вот этого оранжевых зараз распространять в другие страны. Но если смотреть, как показывали и в каком процентном соотношении кандидатов, то на российских каналах, конечно, превалировали бело-голубые тона, превалировал Янукович. Оранжевые, если показывались, то они показывались не синхроном, они показывались скорее закадровым текстом, довольно вскользь. При этом говорилось, вот, в том числе Петр Толстой заявил, значит, резюмируя, что вот, так ехидно, что вот наконец стало понятно, что такое демократические выборы, мол, с точки зрения Запада. То есть демократические — это когда победитель устраивает Запад, а если не устраивает, это не демократические. Это, видимо, намекал на Лукашенко и Беларусь. Вообще очень интересно, говоря об Украине, все время сравнивать освещение украинских выборов с белорусскими, потому что контраст разителен. Это как в ПВО, система свой-чужой. То есть Лукашенко, хоть и, может быть, такой сякой, но он свой.
Ну, свой мерзавец. Вчера господин Соловьев сказал ровно про украинские выборы, что, конечно, там фальсификация, если будет, то ее не признают, потому что для Европы Ющенко свой мерзавец. Ну, вот в России свой мерзавец, это получается.
Да, здесь получается все наоборот, как бы. Вот, значит, там красно-зеленый — это наша такая хоккейная команда, а там оранжевый, против мы их играем. Вот на самом деле, что можно сказать?
Ну, такая оборонная, вообще оборонная лексика у нас с вами, вы если заметили, присутствует в попытках описать, как это было. Савик, а для Украины было важно, как они рассказывали в России?
Вы знаете, нет. И я могу сказать такую вещь, что даже для меня не очень. То есть это было очень предсказуемо. Ведь российское телевидение, оно очень предсказуемое. Оно, как бы, да, играет в основном, как бы, в игру Кремля, потому что получает от него установки. И, как бы, ну, и вот, ну, а так как Кремль предсказуемый, потому что его интересы предсказуемы, поэтому, как бы, все российское телевидение, с моей точки зрения, предсказуемо. значит, сказать, что вот там Запад, Европа, ну, понимаете, то есть Запад был бы наивным, если бы у Запада не было интересов. Но Запад не настолько наивен, чтобы играть открыто там, в ту или иную сторону на выборах, особенно украинских, там, после Майдана и после всего того, что произошло. Нет, вы знаете, здесь вот это мое удивление. Я бы сказал так, что я бы был бы, там, не знаю, генеральным директором канала в Украине, я бы пытался сделать программу о России, недельную, ежедневную, я не знаю какую, но чтобы люди, зрители понимали, что происходит в России, и кто вообще руководит каналами российскими, что происходит с властью, и что происходит главным образом с выборами Российской Федерации. Вот если бы украинцы это знали, то тогда они бы как бы иначе относились к тому, что говорят российские каналы о выборах в Украине. Но так как здесь ничего этого нет, ну так, знаете, вот, ну, говорит Россия.
Это означает, что для Украины Россия вообще стала просто неинтересна, и она ее не воспринимает никак, даже как врага. Вот Россия-то болезненно реагирует на то, что происходит на Украине, а Украина просто никак получается, да?
А вы знаете, я не могу даже вам ответить на этот вопрос. Я не знаю почему, я этого не понимаю. Это что-то абсолютное такое, ну, подсознательное. Потому что я не понимаю, каким образом там страна, которая живет рядом с Россией, географию, как понятно, нельзя изменить, для которой Россия страна важная, да, и которая абсолютно на Россию не обращает внимания вообще. Ну, на Польшу тоже, скажем. Да, но вот страна, которая живет абсолютно в себе.
Савик, тут, по-моему, Толстой такую метафору украинской государственности применил. Он сказал, что это ему напоминает Запорожскую сечь. Такая, значит, вещь в себе, где вот в костюмированном виде, значит, вот украинские политики, они, значит, вот существуют друг с другом.
Ну, Толстой много каких цитат приводил. Вчера, например, Булгаков вспомнил, сказав о том, что... Вспомнив, как Булгаков говорил, что затерроризировали несуществующим языком.
И что две истории есть на Украине, да, на самом деле.
Одна общая и хорошая, и славная, и красивая, а другая не общая. И поэтому она ближе к таким фашистующим элементам. Ну ладно, бог с ним, с Толстым. Скажите, Савик, вот у вас в последней программе, которая в предпоследней, которую все обсуждали и здесь, в России, Полоцкий вступился за честь дамы, которая назвала там мужчин самцами. Я так уже коротко пересказываю эту тему. И Павловского с Жириновским разнимал Немцов. Выходит, конечно, что если они не самцы, то уж точно политические животные. Есть такое определение для политиков, которые чуют вот этот вот запах зрелища, ресталища, конъюнктуру такую. Вы их приглашаете почему? Потому что на Украине таких не хватает?
Нет. Нет. Я вам скажу так. Вы понимаете, я считаю лично, да, что Жириновский — это политик, который более талантливо говорит о том, что думает Кремль, нежели Кремль сам. Потому что у Кремля таланта нет говорить о том, что он думает, а у Жириновского есть. И поэтому как бы вот это вот такой редкий представитель российской политики, который говорит открыто о том, что думает Кремль. Поэтому в момент, ну, такой сложной предвыборной кампании, когда, вот, как вы говорили, прошли один фильм прошел по поводу там тайных тюрем в Украине, ЦРУ, другой как бы должен был выйти, потом вышел, и все это отношение. И, конечно, это очень сильно влияет на, вот как-никак, но все же вот эта вот вся пропаганда и вся вот история, которая, ну, российская, я имею в виду, которая потом, она же не такая невинная, она же такая конкретная, потому что газовые войны, потому что энергетическая безопасность Украины, ну все как бы, это вот все российское отношение, оно имеет влияние на реальные абсолютно аспекты жизни в Украине. Да, потому что цены, деньги, это же важно. Поэтому мы решили сделать такую российско-украинскую программу, ну вот в кульминацию, что ли, да, российской предвыборной кампании. Жириновский выбор абсолютно нормальный, потому что это, как я говорил, экстремальная позиция, казалось бы, но она вполне властная. она отражает точку зрения Кремля. Ну, Немцов это так, потому что, ну, понимаете, да, советник президента Украины, как-никак. Вот куда бы мы ни шли. Ну, Павловский, я уже не хочу там никаких эпитетов к Павловскому, все понимают, ну, по крайней мере, кто слушает Радио Свобода, понимает, что Глеб Павловский это, ну, не яркое, как Жириновский, но такое интеллектуально углубленное такое, ну, понимание жизни с точки зрения Кремля. Ну, жизни вообще. Да, вот. Это как бы Павловский. Вот мы пригласили этих людей, они с радостью согласились к нам приехать, и мы им противопоставили украинских политиков таких же разных взглядов. Угу. От экстремальных националистических до умеренных и до властных, то есть правительственных.
А, Савик, а вчера к вам все пришли, там Янукович или Ильханов появлялись, например?
Нет.
А они почему к вам не ходят?
Ну, нет, но я вам объясню. Вчера же особенная история, с моей точки зрения, да, потому что, что касается регионов, то пришли все, кого мы приглашали, потому что Януковича мы даже не осмеливаемся приглашать, потому что это не совсем его формат. Но пришла Раиса Богатырева, пришел Евгений Кушнарев, ну, как бы, вот лидеры. Ну, потому что это победители. Что касается нашей Украины, то, скажем, вот реальные, как бы, лидеры предвыборной кампании, Петр Порошенко, скажем, да, или тоже Давид Жванья, да, они не пришли, потому что для них это были совершенно, я так считаю, да, абсолютно, ну, шокирующие результаты. То, что наша Украина третья партия, при том с таким отрывом от Юлии Тимошенко. Ну, как вчера в программе прозвучало, что Юлия Тимошенко реальный лидер оранжевой революции. Что сегодня, скажем, Виктору Ющенко, президенту, надо вести диалог с ней.
И сегодняшние, собственно, уже вот европейские оценки поражения Ющенко, поражения оранжевых. Вы это вчера чувствовали в студии?
Ну, вы знаете, значит, поражение оранжевых в каком смысле? Да, наша Украина, вот я говорил, третья партия, неожиданность. Другая абсолютно большая неожиданность, реально, даже для нас. Да, потому что иначе у нас шли все предвыборные опросы, нам казалось, что пора ПРП, то есть партия Кличка, но не только, это там все же Пинзенок, там Каськив, там Стецкив, там много, вот, ну, реальные лидеры тоже, да, новые лица. Они шли вот так, они шли на выборы, новые лица, честные люди, которые не, как бы никак не связаны с прошлым и никак не подвержены всяким коррупционным схемам. Вот они получили очень мало, не прошли и не проходят пока. Вот это тоже достаточно большая сенсация. Вы знаете, вот оранжевые, они как бы, вот глядя на результаты, потерпели поражение, вот как говорит Европа. Но с другой стороны, если сложить те голоса и те, как бы, голоса партий оранжевых, которые прошли, у них все равно большинство. Мы вчера тоже вели голосование, и в любом случае люди Украины, доверяют больше, скажем, оранжевой коалиции, нежели они доверяют коалиции синяя-оранжевая, имеется в виду регионы и наша Украина. Все равно, как бы, как на это ни смотри. И мне кажется, что вот такой, ну, это такие выборы, которые показывают, что в любом случае где-то начинается объединение Украины.
Да, я думаю, что во всяком случае необходимость договариваться вынуждены будут продемонстрировать украинские политики, и вот за этим процессом сейчас будет не менее интересно наблюдать, чем и за предвыборной кампанией. Мы продолжим наш разговор сразу же после новостей на Радио Свобода. Напоминаю, что в студии со мной обозреватель независимой газеты Сергей Варшавчик, а по телефону из Киева в прямом эфире ведущий программы «Свобода слова» Савик Шустер. Я буду читать ваши мнения с пейджера и подключу вас к прямому эфиру. И напоминаю, что в 13.07 в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Правосудие». Как изменилось правосознание россиян за годы судебной реформы? Как научиться пользоваться законодательно закрепленными правами и добиться от чиновников их соблюдения? Чьи интересы сегодня защищает судебная власть? А в студии об этом будут говорить профессор юридического факультета МГУ, доктор юридических наук Елена Лукьянова и куратор Центра содействия правосудию, доктор юридических наук Михаил Краснов. Ведет передачу Марьяна Тарачешникова.
В Москве 11 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине продолжается подсчет голосов на парламентских выборах. По предварительным данным Центра избиркома лидирует партия регионов Виктора Януковича. Затем идут блок Юлии Тимошенко и пропрезидентский блок «Наша Украина». Трехпроцентный барьер преодолели в общей сложности 6 партий и блоков. В Тбилиси минувшей ночью подавлен бунт заключенных в тюрьме. Убиты 2 человека, сообщил министр юстиции Грузии Гия Кавтарадзе. По его словам, ранения получили 2 полицейских. У здания тюрьмы собрались сотни родственников заключенных. Здание практически разрушено. Заключенных перевозят в другие исправительные учреждения Грузии. В Беларуси сегодня начинаются суды над задержанными участниками шествия оппозиции 25 марта. Среди них один из лидеров оппозиции Александр Козулин и журналист российского первого телеканала Павел Шеремет. Госсекретарь США Кондолиза Райс вновь выразила беспокойство в связи с сообщениями о том, что Россия передавала режиму Саддама Хусейна разведывательную информацию. Будущий премьер-министр палестинской автономии, один из лидеров Хамаса Исмаил Хания, представит сегодня на утверждение парламента состав и программу нового правительства. В Непале маоистские повстанцы взяли в заложники 4 польских альпинистов. Поляки, захваченные в районе пика Эверест, дали знать о себе в пятницу, воспользовавшись сотовой связью повстанцев. С тех пор о них ничего не известно. В Кабуле афганец Абдул Рахман, обвиняемый в вероотступничестве, сегодня проходит медицинскую экспертизу. Его дело передано в прокуратуру для дополнительного расследования. Если Рахмана, 16 лет назад обратившегося в христианство, признают невменяемым, все обвинения против него будут сняты. Мосгорсуд сегодня огласит приговор Александру Копцеву, который 11 января ранил 9 прихожан московской синагоги. А в Новосибирске сегодня областной суд вынесет приговор группе скинхедов, которые обвиняются в разжигании межнациональной розни.
Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам. В час прессы, который наступает в эфире «Свободы» с 11 до 12, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Здравствуйте еще раз, это Анна Качкаева, программа «Смотрим телевизор» в эфире. Мы сегодня обсуждаем, как российское телевидение освещало предвыборную кампанию, как работали наши украинские коллеги, интересна ли Украине реакция России, почему, если судить по программам государственного телевидения, Россия так болезненно реагирует на события на Украине. Пейджеры в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00, электронная почта mail sobachka.radio.defis.svoboda.ru. Еще раз представляю моих гостей по телефону в прямом эфире из Киева. Ведущий программы «Свобода слова» на канале ICTV Савик Шустер и мой коллега, обозреватель независимой газеты Сергей Варшавчик. Сейчас, Савик, я вам прочту некоторые сообщения с пейджера, которые бы хотела, чтобы вы прокомментировали, потому что некоторые из наших слушателей передают вам привет, говорят, что помнят вас и любят. Ну, естественно, интересуются вашим мнением по поводу того, что происходило и происходит на Украине. Вот Олег Борисович пишет: на Украине действительно состоялись выборы, и я им завидую. Затем Многие, кстати, спрашивают, почему вы не поднимаете вопрос о русских фамилиях, которые переводились на украинский. Ирина, вот, например, говорит, что она бы в этом случае оспорила результаты выборов. Константин из Санкт-Петербурга интересуется, кажется ли вам, Савик, что Янукович выполнит свое обещание о введении двойного гражданства на Украине, если его коалиция действительно победит. Значит, тут Ирина из Москвы напоминает, что случилось непредвиденное. НТВ показало происходящее в Минске, и Первый канал тоже, к чему бы это? Ну, не могли не показывать. Действительно, устно под видео, без комментариев показали все каналы. Кто из украинских политиков вам, Савик, более симпатичен, спрашивает наш слушатель Добрый. И еще один вопрос. Так, Ваната. Ну вот, пожалуй, на эти, если, Савик, можно, ответьте, пожалуйста.
Ну, Аня, с вашей помощью давайте, потому что я. Спасибо, во-первых, за то, что помнят. Правда, это очень приятно. Значит, самый для меня вот такой симпатичный политик, ну, знаете, сложно мне говорить о симпатии к политикам вообще, в Украине в частности. Ну, скажем, мне, вот сейчас я уже могу говорить об этом открыто, ну, скажем, Инна Богословская, партия ВИЧ, она мне более, ну, приятна, ну, даже не приятна, она как-то по ассоциации вот напоминает такую хакамаду, там, вот такую вот украинскую, да. Но, в принципе, либеральная партия, которая отстаивает, во-первых, интересы и права человека, что самое важное, понимает, что в центре любой политики должен быть человек, да, его интересы. Она мне симпатична в этом смысле, да, но я могу сказать, что другие тоже, тут в Украине много симпатичных политиков, много несимпатичных, но много и симпатичных. Но я выделил Инну Богословскую, потому что, во-первых, женщина, во-вторых, потому что, ну, как бы, понимаете, вот нету в Украине того, что было в России, скажем, там, с начала 90-х до 2000, там, ну, скажем, третьего года, да, последних думских выборов, да, вот люди, личности, которые, в общем-то, отстаивали некие такие, ну, идеалы возрождения европейского, да, где главным в центре всего это человек. Да.
Ну, тогда вот к следующему вопросу по поводу Януковича, который обещал ввести двойное гражданство. Как вам кажется, осуществит ли он эту идею?
Ну, знаете, там, ну, я думаю, что, может, ну, не знаю. Я думаю, это было бы правильно, с моей точки зрения. Да, осуществить, не осуществить, не знаю. Я не знаю, что осуществят регионы. Это очень сложная ситуация, потому что регионы еще не осознали сами, что выиграть выборы не значит быть у власти. Это не формула счастья.
Тогда и еще вот вопрос по поводу фамилий, которые переписывали,
да,
на
украинский.
Да,
этот вопрос мы поднимали в программе, ну, по крайней мере, последний месяц. Это в первый раз прозвучало из Крыма, эта проблема, и в прямом эфире «Свободы слова», и дальше мы ее обсуждали все время. Это реальная проблема. Мало кто понимает, почему она возникла, потому что реально в украинском паспорте есть транскрипция фамилии на двух языках. Поэтому, в принципе, человек, да, как с паспортом, он может это проверить. Да, там вот вчера в программе прозвучало очень правильное замечание Ксении Ляпиной, нашей Украины, что у избирателя, это правда, у него есть права, но есть обязательства. Да, избиратель, он не человек, которого обслуживает власть так или иначе. У него есть свои обязательства. Он должен за свои права где-то и как-то бороться. У него был месяц за то, чтобы свои права каким-то образом отстаивать.
Ну, это... То есть, теоретически, люди, если бы они хотели, чтобы в списках были по-русски фамилии изложены, они должны были на этом настаивать. Но, наверное, они узнали об этом, только придя на участки.
Да, конечно. Ну, понимаете, я не то, что я пытаюсь чем-то упрекать людей, хотя упрекаю с удовольствием, да, потому что вот демократия – это реально процесс, в котором надо участвовать. Это не демократия не отдается на откуп власти. Понимаете, демократия, которую контролирует власть, это не демократия. И это вот такой маленький пример того. Но, с другой стороны, я тоже понимаю людей. Понимаете, люди не знают как. Они не знают, как. Вот к нам приехало вчера 100 человек на программу со всей Украины. Они все не смогли проголосовать в Киеве, хотя у них были крепительные талоны. Понимаете, вот 100 человек, я говорю, 100, небольшое количество, но показательно.
То есть у вас вчера были избиратели, которые не голосовали?
Да, 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 парадокс.
Парадокс, действительно. Сергей, коротко о программе, которая, собственно, вчера полчаса времени все-таки посвятила тому, что происходило на Украине. Это программа «Воскресный вечер» господина Соловьева, и там все-таки обсуждение велось довольно бурное.
Довольно бурное велось, действительно. Тем более, если учесть, что вот Сави говорил, что нет интереса на Украине к России, в России все наоборот. Во-первых, это как бы бывшая часть, значит, СССР, а во-вторых, это интересный эксперимент, ведь и Беларусь, и Россия — это президентские республики, а теперь осуществляется переход к парламентскому форме правления.
Соловьев дурного пожелал Украине.
Он сравнил, кстати, да, вспомнил, что последний раз парламентская республика в России была, когда было временное правительство, и все закончилось большевистским переворотом. Но дело в другом. Вчера действительно обсуждалось событие, и в частности Любовь Слизко, вице-спикер, она заявила, что все это считает следствием давнего преступления, которое было совершено, по ее словам, в Беловежской пуще, когда, как известно, значит, Украина стала самостоятельным государством. Во-вторых, она, выражая, естественно, как вот Жириновский во многом, может быть, выражает, как вы сказали, Кремль, она выражает, может быть, Государственную Думу, то, что думает, она выразила своеобразно. Все подарки мы подарили, но день рождения так и не наступил. То есть Россия во многом обижена тем, что, значит, Украина уходит и, значит, смотрит все больше и больше на Запад. И не случайно, на мой взгляд, и вот эти фильмы про тюрьмы появляются. Это все-таки следствие того, что властные структуры в России, они очень болезненно до сих пор переживают. Вот, и в том числе и потерю Крыма, она обсуждалась, эта проблема вчера. Было констатировано, что да, Хрущев допустил глупость, но уже что теперь делать? Было сказано, что границы, они не вечны, границы устанавливаются кровью. Вот. И вообще таки много было намеков таких достаточно интересных и далеко идущих.
Ну и когда Немцов сказал, что, собственно, все очень просто на Украине, просто там народу позволено ругать власть, на что, конечно, на него замахали руками,
да,
и сказали, что вы тут свои рецепты демократии нам не представляете. Савик, а как вам кажется, почему Россия так болезненно реагирует на происходящее на Украине?
Вы знаете, главным образом потому, что все равно, как бы, я считаю, что царствует имперское сознание. Это проблема уже ментальности. И как бы это вот имперское сознание, оно распространяется, оно пропагандируется. Дело в том, что вот почему Украина, как вы говорите, или как вот здесь Сергей тоже вот... Вот меня поразило, я не смотрел Соловьева, но его программу, но вот то, что сказала Любовь Слизко. Ну, понимаете, вот Жириновский сказал это в Украине, но с большей страстью и талантом. Да, просто это проблема, как бы, ну, умение облекать слова в некую форму и, или мысли. Понимаете, вот Украина не интересуется Россией, во-первых, потому что она сама в себе все время, но, во-вторых, потому что в Украине, конечно же, естественно, нет имперского сознания. Да, вот нету, да, Украина не считает себя там, да, хозяйкой чего-то. И вот это очень большая разница. Знаете, вот это вот такое вот отношение России к Украине, оно такое же, скажем, к Польше. Да, вообще-то, вот по-настоящему. Это было абсолютно очевидно в программе «Свобода слова» с Жириновским. Я уже говорю программа «Свобода слова» с Жириновским, конечно, не со мной. да, в той программе, потому что диалог Александр Квасневский и Владимир Жириновский, с моей точки зрения, это лучшее, что было бы когда-либо на телевидении вообще. Я имею в виду мировом телевидении. Да, это было совершенно очевидно, что Россия и Польшу не считает страной, у которой тоже можно кое-что отобрать, да, и как-то пошантажировать. Это проблема чисто имперского сознания. Ну, современный мир к этому не очень готов. Мы говорим выборы. Вы понимаете, вот скажем, мы никто не замечаем, что через день, завтра выборы в Израиле. Стране,
замечаем,
реально...
наши слушатели говорят, что, говорит, вы бесконечно о Белоруссии и Украине, что там в Израиле и что с Шароном. Вот уже несколько вопросов пришло на
Петер. Ну, так понимаете, да, я с Шароном. Что с Шароном? Шарон, как мы знаем, не очень здоров. Да? Но, в принципе, вот Израиль, реальная угроза терроризма, реальная, Хамас у власти, да, и идет абсолютно нормальная, как бы с неудовольствием сказал Жириновский или любой Слизко, идет демократическая предвыборная кампания. Да, и ничего не происходит со страной такого страшного. А страна на грани, скажем, да, там реальные угрозы, настоящие террористы у власти. Да, ну, Израиль так считает. Да, сожалеет о выборе палестинского народа, но тем не менее ведет предвыборную, нормальную демократическую кампанию, потому что понимает, что иначе в нынешнем мире выжить нельзя. Понимаете? Ну, так что, ну, Россия не освещает, конечно, да, так израильские выборы, как освещает, потому что с Израилем лучше не связываться, а Украину и Белоруссию можно. Понимаете, вот вчера Дмитрий Рогозин у нас был в программе, и был Константин Затулин. И, конечно же, вот пафос и лексика людей, она совсем другая. Что происходит с Рогозиным, мы знаем, то есть мы в Украине знаем, да, я не думаю, что в России знают, что происходит с Рогозиным реально, кроме того, что он больше не председатель партии. Но то, что человека из человека делают Ходорковского номер два, да, это как бы совершенно очевидно для нас в Украине. Значит, он говорит, что вот он говорит, да, что он ходил по участкам, были очереди, люди хотят голосовать. Это первое. Второе. Левые партии в Украине, если мы возьмем коммунистов, возьмем Ветренко и возьмем социалистическую партию Александра Мороза, получают не так много процентов. Что левая болезнь в Украине, она как бы вот она уже почти-почти на закате. Да, то есть она уже, ее нет как таковой. Да, но главное, что люди реально, ну, кто может, там, кого фамилии правильно написаны, кто выстоял эту очередь, там, кто вообще был допущен к избирательным участкам, я понимаю, что там кварталы исчезали из этих избирательных списков и так далее. Но, тем не менее, люди выразили свое отношение к власти.
Савик, давайте послушаем наших позвонивших слушателей. Ты Мурас Александрович из Москвы, вы в эфире, здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Хотел бы у Савика спросить, во-первых, как ему там живется в Украине, это раз. Во-вторых, хотел бы второй вопрос задать. Каков рейтинг его свободы слова? Как мы знаем, что его здесь сняли в передаче, оказывается, у него нет рейтинга. И в-третьих, я конкретно хочу, вот когда Россия или Кремль говорят, я хотел бы прямо конкретно задать вопрос. Почему Путин не любит правду? Почему? Потому что с приходом его закрылось наше телевидение. И вот я хотел бы на эти три вопроса, чтобы сам Шустер ответил.
Ну, начнем с последнего. Почему Путин не любит правду? Этого я не знаю. Хотя у меня есть мои ощущения. Значит, что касается рейтингов, они очень высокие в Украине, они были очень высокие в России. А потом уж первый вопрос по поводу, как мне живется в Украине. Ну, знаете, нормально. Я, конечно, скучаю по Москве, я не могу этого скрыть, потому что, ну, я тоже был частью имперской политики. Мне нравилось делать программу в стране, понимаете, вот, которая с ядерными боеголовками. Да, потому что ощущение на то, что влияешь на мировую политику, естественно, это ощущение было, оно в меньшей степени в Украине. Но я вам скажу, вот я вам футбольно скажу, да, иногда играешь в клубе, который послабее, но являешься как бы, ну, таким важным игроком, и это тоже очень приятно. В общем-то, я вам скажу, что я в Украине чувствую себя больше европейцем, чем я чувствовал себя в России.
Юрий из Петербурга, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы задали вопрос, на который я хотел бы дать ответ. Наши великодержавники, патриоты или негодяи, потому так болезненно реагируют на стремление Украины уйти в Европу, что если это случится, то, может быть, и наши русские люди, избирающие этих подонков во власть, тоже задумаются. Спасибо.
Владимир из Нижегородской области, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я заметил, что все российские СМИ пели «Аллилуйя Лукашенко». В газетах я видел какие-то графики роста и прироста, пенсии в долларовом исчислении, зарплату. Но никто не сказал бы, что обходит эта афера. А это чистая вода афера. Из Лукашенко создали какого-то идола, или это он стал каким-то образцом управляемой демократии. А Украина кинула взгляд на Запад, и то одним глазом, и не отключили газ. Сало стало несальным. И товар он разный, стал каким-то заразным. Даже Анишенко что-то про них вякнул. А народ вот и кинул наживку кремлевскую на этого.
Очень, Владимир, очень вас плохо слышно. Либо перезвоните, потому что не прочитываются внятно слова. Петр из Москвы, вы в эфире.
Добрый день. Короткая реплика. Да. В России никогда не было парламентской республики, в том числе во времена временного правительства. Но это так. А вопрос такой. А почему Украина не допустила наблюдателей из стран СНГ? Какие мотивы были? Скажите, пожалуйста. Спасибо.
Савик.
Ну, СНГ не есть международная юридическая организация. Да, СНГ это и остается таким клубом любителей СНГ. Да, поэтому как бы, ну, наблюдатели были от ОБСЕ, что является как бы, ну, субъектом международного права. Да, были представители Российской Государственной Думы, естественно, да. Ну, как бы вот такого рода представители, но СНГ, да, наблюдатели СНГ, это, ну, понимаете, ну, были бы там, не знаю, наблюдатели ФИФА, да, или УЕФА, там, футбольных организаций, ну, более-менее то же самое, что и СНГ. Хотя ФИФА и УЕФА более, ну, юридически признаны.
Савик, а вот очень любопытный вопрос. Россия, Украина и Белоруссия, восточные славяне. С кем они хотят на Западе найти общий язык? И вообще хотят ли?
Ну, это очень сложный вопрос. Это очень-очень сложный вопрос. Ну, я думаю, что Европа вообще к диалогу по поводу расширения Евросоюза не готова. И диалог там находить очень сложно. Конечно, у Украины есть проводник ее идей, это Польша. И вот вчера польские сенаторы и члены Сейма были тоже в программе «Свобода слова», они тоже говорили. Явно они заинтересованы в таком демократическо-либеральном исходе выборов, где более-менее там, ну, происходит волеизъявление народа. Но я думаю, что Польша, вот есть этот мост Украины в Европу. Да, но, вы понимаете, это настолько отдаленная перспектива, это настолько далеко Украина в Евросоюзе, что вот даже сложно об этом говорить, потому что Украина, во-первых, должна с собой разобраться и страну построить, да, и народ сделать. То, понимаете, вот есть Запад, есть Восток, раскол очень глубокий, да, есть как бы границы, но страны как таковой вот пока нет. Да, все это надо строить, все это надо сделать, надо объединить. Я думаю, что вчера, то есть выборы показали, что такой потенциал есть, что, в принципе, Юлия Тимошенко, которая вторая партия по всей Украине, ну, по крайней мере, так говорит нынешняя статистика, она будет меняться, да, но пока вот. Да, это о многом говорит, там, что в принципе, там, оранжевое, это не чисто западное, это, в общем-то, ну, есть элементы все украинской мысли в этом голосовании, да, ну, как бы. Украина становится страной, она не есть страна. Украина становится народом, это пока еще не один народ. Это процесс, он идет. Вот мне кажется, что это такое, вот эти выборы, это один этап в становлении страны и народа. И не более того.
Наталья Петровна из Москвы, мы вас слушаем, вы в эфире.
Да. Вы знаете, да. Вот два слова. Я не совсем согласна, что Россия, у России имперские амбиции. Я думаю, нет, это только у правящих кланов имперские амбиции. Как побольше засовать в свои карманы. А народ думает о том, как прожить, как вырастить детей, как был бы кусок хлеба, да хорошо бы с куском масла. Вот о чем думает народ, какие амбиции у России.
Я благодарю вас, Наталья Петровна. Маргарита Александровна вам вторит. Мы слушаем, как происходит выбор на Украине. Ну, Жириновский говорит, ну, Слизко. Проходят у них выборы, и слава богу, якобы Россия хочет командовать над Украиной. Да нет, это неправда. Может быть, действительно, Савик, мы преувеличиваем вот этот информационный шум, этот гул политический вокруг этой темы?
Ну, вы знаете, я должен извиниться перед Натальей Петровной.
Да.
Да, ну, реально, я не пытался сказать, что российский народ, он имперский, да, и люди, они имперские, хотя, если смотреть, как они голосуют, то, в общем-то, создается такое впечатление. Я имел в виду в основном власть, конечно же, да, потому что власть, понимаете, ну, я понимаю, что оппозиция внепарламентская в России, она во многом не имперская, особенно там в лице того же Бориса Немцова, или Ирины Хакамады, или Владимира Рыжкова, или того же Григория Явлинского. Естественно, это не имперские политики, они каким-то образом все же какую-то часть населения, их точку зрения отражают. Но я никогда не пытаюсь говорить с точки зрения народа, это было бы очень нескромно с моей стороны. Я все равно всегда, когда говорю о России, я имею в виду действующая власть. Да, а то, что действующая власть, она имперская, в этом нет никакого сомнения, об этом говорит весь мир. Потому что этот энергетический шантаж, который мы видели, да, по отношению к Украине, по крайней мере, в эту зиму, мы понимаем, что есть рычаги, да, и рычаги влияния очень серьезные. Я думаю, что это, понимаете, это не столько защита интересов народа России, да, что не думаю, правда, потому что вот там реприватизации и национализации ЮКОСа, я думаю, мало выиграл российский народ по-настоящему, или от продажи Сибнефти, да, думаю, мало. Да, и очень мало выиграл народ от этой российско-украинской войны газовой. Да. Но то, что власть, ну, понимаете, является имперскомыслящей, и об этом говорит приглашение Хамаса в Москву, к примеру, да, на которое, в конце концов, мир закрыл глаза, хотя, конечно, это было очень неприятно, потому что это было формальное признание политическое Хамаса до того, как Хамас принял правила игры мира, в котором права на выживание, скажем, Израиля признаются. Вот, как бы, ну, понимаете, вот игра с Ираном, которая непонятно чем обернется, да, особенно продажа ракет Ирану, да, которая в состоянии, скажем, обезопасить все ядерные объекты, если таковые будут. Понимаете, вот эта игра вот такая, да, мы вот любой ценой вернемся на мировую арену, чтобы этого не стоило. Да.
Это вот вчера, кстати, дело в том, что даже не в мировой арене дело, а то, как обращаемся и с собственными, и гражданами, и собственными СМИ. Мы вот с Сергеем тут обсуждали, это просто так апропо, вроде бы не касается впрямую темы, но тем не менее, как вчера легко в эфире у Соловьева было сделано предположение, что если один разыскиваемый гражданин продал что-то другому разыскиваемому гражданину, то их частная собственность здесь, в России, нужно бы вот ее подкорректировать. Явные были намеки на издательский дом «Коммерсант». Так ведь, Сергей?
Да, и что касается вот имперского сознания, помимо его, все-таки ощущается очень, что ли, ну не истеричное, но сильное, конечно, испуг по поводу вот этой оранжевой опасности. И опять же сошлись на Любовь Константину, которая сказала, что в нормальном демократическом обществе никогда бы не случился вот такой оранжевый путч, который случился на Украине. Правда, в конце она попросила прощения украинского народа. Вот. Но на самом деле действительно Немцов Борис на той же программе сказал правильную вещь, что Украина и Россия развиваются в разные стороны. Одна в Европу, другая в сторону азиатского такого диктаторского государства, на мой взгляд.
Ну и заканчивая программу, я вот прочту последнее сообщение Дмитрия, слушателя, который пишет: если бы месяц назад мне сказали, что на Украине будут очереди на участке, я ни за что бы не поверил. Если очереди, это значит, все, люди все-таки верят в честность выборов. У нас такого пока невозможно, потому что в честность мало кто верит. Или никто, как пишет Дмитрий. Я благодарю вас, Савик, благодарю Сергея Варшавчика. Это была программа «Смотрим телевизор». Вам напоминаю, что в 12 часов в эфир выйдет программа «Свобода в полдень». Главные темы выпуска, разумеется, результаты выборов на Украине, суды над оппозиционерами в Беларуси, оглашение приговора Александра Копцева, совершившего нападение на московскую синагогу. С вами была Анна Качкаева. Всего доброго. До свидания.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 15130, 15215 и 17000.